Александр Проханов уже в студии Русской службы новостей. Добрый вечер, добрый Александр вечер. Андреевич. Казалось бы, в Международный женский день вы будете говорить о женщинах, но вы будете говорить о бабочках. Я правильно понимаю?
Вы знаете, бабочки – это же такие очаровательные, такие крылатые бабеночки.
Все-таки бабеночки.
Все-таки женское существо такое мистическое. И поэтому я поздравляю всех своих милых слушательниц. И вот действительно, может быть, слишком экстравагантно звучит моя тема – бабочки. Но бабочки не русских лужаек, а бабочки войны. Те бабочки, которых я ловил во время своих странствий по войнам, по горячим точкам. Бабочки, которых я привозил в качестве трофея, списанные блокноты и бабочки, которые составили мою по-многому уникальную коллекцию. В ней несколько тысяч экземпляров, они украшают мой кабинет. И мне казалось, что в моей жизни, в судьбе и творчестве эти бабочки занимают очень большое, ну, не главное, но очень большое и сложное место. Ведь все войны, локальные войны, они проходили не в Заполярье, они проходили в саваннах, в целях, в тропиках, в бушах, в джунглях. Они проходили там, где для бабочек это Эльдорадо. И все эти снаряды, которые летали, пули, взрывы, они пронзали эти стада, толпы этих восхитительных существ, которые не замечали этих грозных явлений войны, погибали под огнем и продолжали жить своей таинственной от нас всех мистической жизнью. Вообще, с бабочками в России очень странно. Казалось бы, русский мужик, он всю жизнь проводил на покосах. Вот выйти на заливные луга во время разнотравья, где все сверкает от цветов, от росы, обилие мотыльков, бабочек, летят эти голубянки, эти алые червонцы, перелетают с цветка на цветок восхитительной боярышницы. То есть этих бабочек нельзя не заметить. Он махал твоей косой среди этих божественных существ. И бабочки не нашли отражения в русском фольклоре. Там есть все. Там есть медведи, там есть ежи, там есть черви, там есть жуки, там есть бог знает кто, даже, наверное, крокодил есть. Но там нет бабочек. То есть какая-то фигура умолчания. Что-то было запретное по отношению к бабочке. Это тайна до сих пор не разгаданная. Также и в русской литературе большой. Ведь, скажем, ну, вся русская дворянская литература, она написана людьми, которые проводили свой век на опушках, в дубравах, на лугах. Они не могли не сталкиваться с этой восхитительной красой русских лесов, русских рощ. Ну, казалось бы, Тургенев, «Записки охотника». Там есть все, там есть тончайшие переливы природы, там полет бекаса, там заря, там вальшинеп, там кваканье лягушек, плеск рыбы. Но нет бабочек. Впервые бабочки в русской литературе появились при Аксакове. Аксаков впервые взял на себя труд или смелость описать бабочек. Но он описывал их скорее как коллекционер. Он рассказывал, как их нужно ловить, сохранять, расправлять, как помещать в коробку. Это была такая прагматическая, научная, естественно, испытательская работа. Вторым художником, который пленился на бабочек, и который бабочек сделал, ну, если не центром своих повествований, то, во всяком случае, он ими ранжировал свои восхитительные тексты, свои восхитительные метафоры, это Набоков. Для него бабочка – это символ высшего эстетизма, высшей женственности, высшей красоты. Он на этих бабочках расписывался в любви своим воображаемым и реальным подругам. А третьим художником, который сделал бабочку персонажем своих романов, это ваш покорный слуга. Это я.
А как это с вами случилось?
Это случилось не знаю как, это случилось по наитию. Может быть, потому что я сначала был ружейным охотником, а потом запретил себе стрелять теплокровных и оставил в стороне ружье. А страсть, погоня, они оставались во мне и продолжают оставаться. Это особое свойство человека, который гонится, который устраивает такую гонки, гонки за впечатлениями, гонки за событиями, гонки за существами, гонки за самим собой и гонки за бабочками. Потому что погоня и охота на бабочек оказывается не менее увлекательной и не менее, может быть, опасной, чем охота на медведей.
Иначе говоря, вы сначала поменяли ружье на сачок, а потом еще и начали писать об этом.
Ну, естественно, сначала я поменял ружье на перо, а перо на сачок.
А, вот так.
И теперь, когда я смотрю на свой старый сачок, который исхлестан и изорван, а шипы и репейники всех континентов, сачок, на котором остались следы пыльцы африканских или там латиноамериканских цветов, на которых есть капельки сока и капельки бабочкиных слез, которые они спускают при своей смерти. Я думаю, что вот это настоящий трофей, это сачок для музея Проханова. А началось все с моего давнишнего и в общем, случайное посещение музея Африки в предместьях Брюсселя. Есть такой прекрасный брюссельский музей, ведь бельгийцы, они все были колонизаторами, Конго, бельгийские, другие колонии, они знали Африку не понаслышке. И в этом музее были собраны маски, челны, оперения, этнография там, конголезцев, зулусов, пигмеев. И среди этих поразительных экспонатов я вдруг нашел коллекцию африканских бабочек, которая, видимо, была собрана каким-то естествоиспытателем, бельгийцам, прошедшим там по джунглям целые, видимо, годы, странствия, и оставившим музею эту коллекцию. Я подошел, помню, к этой коллекции, и долго, странно, как-то мучительно очень рассматривал, потому что они были великолепные, они были странные, они были не похожи на наших лимонниц или наших крапивниц. И среди них, среди этого поразительного многоцветия, я видел одну бабочку, которая пленила мое воображение. Она была ровного, малиново-бархатного цвета, ну вот примерно такого, какой на юноше работы Рафаэля. У него берет такой бархатный, глубокий, глубинный бархатный. На этой бабочке не было никакого узора. Она своими крыльями напоминала алебарду. Она была такая вот, как бы вся изысканно острая, точная. Я помню, что я стоял перед этой бабочкой и даже пытался нафантазировать на ее счет, что написал в свой блокнот. И спустя много лет, когда я оказался в Нигерии, я там работал вместе с нашими нефтяниками, которые через джунгли прокладывали трассы, вели там нефтепроводы, и наши рабочие, в то время как африканцы отдыхали в тени своих там бунгало, а наши на жаре рыли траншеи, клали эти трубы, и их там хватали тепловые удары. Ну, так уж мы привыкли трудиться и за полярье, и на экваторе. И там с очком я вдруг увидел эту бабочку. То же самое. Только что прошел дождь. Тяжелый, африканский, горячий, шипящий ливень. Все было мокрым. И кусты были мокрые, и тропинка была скользкая. И бабочка, которая сидела на этих кустах, она тяжелела от дождя, она была недвижная, она была влажная, она была ленивая, она практически не могла летать. И я принялся ее ловить. Я повел к ней свой сачок. Я был убежден, что я промахнусь. Все было создано для того, чтобы я поймал. Она была неподвижна в полете. Она не хотела улетать. Рука моя не дрожала. Я вел сачок. И когда я ударил по этой бабочке, я промахнулся. Она взлетела и вяло, медленно, повторяю, тяжеленная, дождем полетела сквозь эти кусты, сквозь эти заросли. Я, видимо, стеная, рыдая, кинулся за ней следом, с очком, продирался сквозь эти заросли, чувствуя, что шипы рвут мои одежды, терзают мое тело, какие-то обжигающие такие вот больные укусы я чувствовал на ногах. Я поймал ее среди этих кустов. Я все-таки поймал ее, я выхватил ее из этих джунглей африканских. Я положил сачок с трепещущей бабочкой на тропинку, потому что было нестерпимо больно. Я посмотрел на себя, мои штаны были изодраны в клочья, кусты, там кровоточили раны, и по ним ползали черные страшные муравьи кусучие, которые меня грызли. Я там разделся до нога, сбрасывал себе этих муравьев, и только освободился от последнего, весь в волдырях, умертвил эту бабочку, положив ее в свою коллекцию. Вот это была охота, это была настоящая охота с риском, с болью, со страстью, с приключениями. Ведь добыть в Африке бабочку достаточно сложно, но не менее сложно ее переправить с собой в Москву. Это же целая технология. Ты ловишь ее с очком, ты сквозь вот эту трепещущую мару легкую нащупываешь там в этой кисе ее тельце, сжимаешь ей грудку, успокаивая ее или умертвляя. Ты достаешь из кармана жестяной короб от Монпасье, в котором уложены на бумагах такие ватные матрасики, такие ложа. И на эти мягкие ложа кладешь пойманную бабочку, так, чтобы не потревожить ее усики, не сломать ее ножки. Кладешь ее туда, наряду с уже пойманными. И в таком виде, через континенты, самолетами, через таможни, привозишь ее в Москву. И она, эта бабочка, лежит у тебя, высохшая, беспомощная, и ждет своего часа. Этот час обычно настает зимой. Я зимой расправляю пойманных летом бабочек. Это, вы представляете себе, Москва. январская ночная черная Москва, вьюга, где-то за окном на этом водостоке висит как громадная сосулька такая намороженная, в ней отражаются ледяные огни Москвы, а у меня под лампой на распроводилке, это такие две дощечки липовые с проемом между ним, я расправляю бабочку. Она до этого полежала у меня под колпаком несколько дней. Она умягчилась, она пропиталась опять влагой, соком, она стала пластичной. Я раздвигаю ее крылья, и из этих крыльев бьют на меня потрясающие красоты лучи. Какие-то голубые, лазуревые, алые. На меня смотрит Африка. И, глядя на эту бабочку, я воссоздаю весь свой летний мир, все свои погони, всех людей, которые с вами встречался. Поэтому бабочка для меня, она является не просто энтомологической добычей, и не просто произведением божественных искусств. Она для меня слайд, на котором я запечатлел картины своих скитаний. У этого слайда есть своя звуковая дорожка, свой саундтрек, где звучат голоса, где звучат песнопения, где звучат выстрелы, где звучат проклятия, звучат стенания. И эти бабочки у меня — это дневник моей жизни, дневник моих переживаний. И глядя вот на эту поразительной красоты богиню, это божество, я опять проживаю заново второй раз жизнь. Третий раз я проживаю уже в романах. И это есть форма продления жизни, это есть стремление к бессмертию. Сколько было эпизодов, сколько было поразительных эпизодов. Я помню, после поездки в Никарагуа, в горы, в маленькое селение пограничное с Гондурасом, Сан-Педро дель Норте, рассказывал об этом, там, где шли бои, где контр нарушали границу, и где были жесточайшие схватки с сандинистами. Мы спустились с моим спутником с гор, измызганные, измученные, наполовину больные, спустились к океану, к Тихому океану, к этому прекрасному, шумному, сияющему, сверкающему, с рулоном такого звонкого, пенистого прибоя. И он пошел обмывать свои утомленные члены, а я немножко отошел в сторону и увидел потрясающую картину. Вдоль океана, прямо параллельно его кромке, летели бабочки. Летели огромные, черные, с каким-то изумрудным оттенком, с изумрудной пыльцой махаоны. Они летели один за другим с интервалами, может быть, в 2 минуты. Они летели страстно, порывисто, их подхватывал ветер океанский. И они мчались все вдаль. Видимо, до этого по этому маршруту пронеслась их самка. А самка оставляет в воздухе ароматические вещества, такой, видимо, концентрации силы, что этим самцам хватает на час, чтобы гнаться за ней по этим тонким трассам, которые они оставляют своими этими благоуханиями бабочками. Эти бабочки удивительно пахнет. Она пахнет сладкими соками, медом, она пахнет цветами. Я думаю, она пахнет так, как, может быть, пахнут утонченные какие-то парижские духи. И из них можно было делать для гранд-дам удивительные парфюмы из этих бабочек. И вот я подставлял сачок этим махаоном, и они сослепу, почти не огибая, они сами влетали в мой сачок и бились там. И я их вынимал, и клал в коробку, и ловил, неутомимо ловил. Десяток, может быть, этих восхитительных божественных бабочек я поймал, которые сейчас красуются в моей коллекции. Когда я на них гляжу, я вспоминаю Сан-Педро дель Норте, я вспоминаю того убитого контр, с которого тащили за лошадью, и оскорбленные, и разгневанные жители, стреляя в этот труп своих автоматов, били в него и второй раз убивали этого пришельца. Или еще один эпизод. На другом побережье Никарагуа, на Атлантик-Кост, на Атлантическом побережье, в столице вот этого мексиканского края Пуэрто-Кабесос, на берегу есть такой небольшой залив. Из этого залива в свое время кубинский контрс на самоходных понтонах отправили штурмовать Кубу. Если вы помните, в заливе свиней им дали кубинцы сокрушительный отпор, и всех их там перебили, перерезали. Это была такая приморская пограничная жестокая схватка, которая венчалась еще одной победой Кастро. И там вот от этого берега, где еще сохранились остатки этих понтон, там на берегу стоял куст, цветущий куст. И этот куст дышал благоуханиями, и на него, казалось бы, со всего мира летели бабочки. Одни были стремительно красные, как тончайший росчерк пера, как блеск красной молнии. Их даже невозможно было уловить. Они врывались в куст, замирали там, исчезали, но опять выносились. Другие, желтые, с черными полосами, как зебры, они парили в воздухе и, казалось бы, не хотели опускаться, были похожи на лепестки каких-то цветов восхитительных. Третьи, темно-синие, голубые, они совершали какие-то пируэты, спирали, падали на лист, замирали на одно мгновение. Надо было ухитриться в этот момент ударить очком и поймать их. И я ненасытно ловил их, я не мог на них наглядеться. Это была охота, может, повторю, не менее страстная, чем охота на вальшнепов или охота на бекасов, на бекасинная охота. А в это время по дороге мимо шли войска, сандинистов катили орудия, грузовики, полный солдат. Солдаты шли на штурм очередной базы, по-моему, она называлась Seven Bank. И теперь, глядя на этих божественных бабочек, которые наполняют целую коробку, я вспоминаю тот свой вояж, тот свой куст, то восхитительное ощущение от этой ловли. Еще один очень забавный эпизод. Есть бабочки, они называются морфиды. Они имеют цвет такой серебряной лазури. Такой цвет у Рублевской Троицы. Такой цвет бывает в наших мартовских березах, в которых сгущается эта потрясающая синь. Это фаворский цвет. Этот цвет невозможно смотреть без какой-то тайной муки и сладости. Это цвет Бога. И вот я, находясь на берегу Рио-Коко, как раз между позициями сандинистов, которые ждали штурма, и, видимо, позициями контрс, которые на той стороне имели свои снайперы, я видел эту бабочку. И эта бабочка села на мокрый влажный цветок. И я стал ее ловить. Она от меня улетала, садилась на другой цветок, а я бегал за ней и ловил. Видимо, это было дикое зрелище для сандинистов, для контрс. Какой-то белый человек, Паганель, таскается на позиции на передовой с этими сачками. И, видимо, они раздумали, то ли подстрелить этого дурака, то ли оставить его бегать дальше. Но я поймал эту лазурную бабочку, эту морфиду. Это был мой первый ангел голубой, которого я поймал. И до сих пор, когда я просыпаюсь рано утром, он среди моей коллекции загорается первый, как действительно ангел, божественный голубой ангел.
Александр Андреевич, вы убивали бабочек, а у них и так короткая жизнь. Или вы считаете, что в коллекции, в вашей коллекции, их ждет вечность?
Это мучительный вопрос. Я действительно убивал бабочек, и, наверное, это большой грех. Это большой грех. Я тешил себя мыслью, что я действительно сохраняю их красоту. И эта красота, может быть, мною будет транслирована в моей книге, и этой красотой плодится кто-нибудь другой. Я это знаю. Потом я тешил себя мыслью, что, быть может, я их убиваю временно. И в конце моей жизни, когда мне придет пора уходить, я уйду, они сорвутся со своих иголок, со своих тончайших копий, и всеми тысячами улетят в мою открытую форточку и займут свое место в джунглях, в саваннах, в сельвах, на берегу озер и рек. Это все иллюзия. Ну, конечно, я убивал. Конечно, я был мясник, так же, как тот человек, который режет свинью, колет корову или стреляет в ружье медведя. Что поделаешь, я был еще молод, они бушевали страсти, я был греховен. Сейчас, наверное, я уже не поднял бы сачок ни на бабочку, ни лук на оленя, ни винтовку на человека. Другие времена, другие песни. Вообще ведь бабочки – это реликтовые существа. Это очень древние существа. Это существа, которые помнят молодую землю. Это существа, на крыльях которых, ну, это моя фантазия, разумеется, а может быть и нет, запечатлены рельефы исчезнувших континентов, серебряные золотые руды, контуры озер, кромки берегов исчезнувших морей. И они несут в себе отпечаток вот этой таинственной молодой земли, и поэтому бабочки, они напоминают древних богов, орхидеи, древние боги. Бабочки – это боги. Боги маленьких лагун, боги маленьких ниш под деревьями, боги маленьких лужаек. И каждая бабочка живет среди своей среды, среди своего алтаря и охраняет этот маленький мир, дает ему название, бережет его. Она и бог, и жрец, и кормилица. И с бабочками связана очень таинственная жизнь природы. Потому что ведь есть метафора бабочек. Что такое бабочка? Бабочка переживает три фазы своего существования, как и душа человеческая. Бабочка переживает стадию гусеницы или червя, потом она переживает стадию недвижной куколки, потом она становится крылатым дивом. так и душа человеческая. Первую часть своей жизни человек жадно постигает впечатление, наслаждается плотью, может насмотреться, нацеловаться, налюбиться. Он стяжатель, он все хочет поглотить и сделать своим. И вот в этой погоне за материальным, за плотским, он очень часто совершает грехи. И в этих грехах он погибает, он умирает. Его душа засыпает. И он уходит в саркофаг, как вот куколка уходит в саркофаг кокона. Пребывает там в смерти. А потом, повинуясь таинственной синусоиде, божественной синусоиде жизни, она опять воскрешает. Происходит воскрешение, восстание из гроба. И из этого саркофага, из кокона, вдруг из этой уродливой, мертвой, закутанной в этот хитин, отвратительной даже иногда куколки, возникает это божество. Вот так и психия человеческая, так и душа. Я помню свое посещение в лагерь намибийских партизан на юге Анголы. Это был, я вам тоже рассказывал, это был подземный лагерь, была подземная жизнь. И мы с Сэмом Нуйомой собрали офицеров, Сэм Нуйома представил меня. Я рассказывал о Советском Союзе, о цели своего визита, обсуждались планы, говорили о планах вторжения в Намибию, победе в Винкуге. И вдруг случился авиационный налет. Вот эти проклятые тихоходные бомбардировщики юаровские, «Импалы» и «Канберра», они медленно и спокойно на низких высотах двигаются и очень точно совершают бомбометание. И они стали бомбить этот лагерь. Слава Богу, никого не задело. Стреляла зенитка, спаренная установка, грохали эти взрывы, тряслись эти бревна в накате этих блиндажей. Они побомбили и улетели. Когда тревога прошла, мы вышли наружу. Я увидел поразительную картину. Я увидел воронки от взрывов. Эти воронки были еще теплые, они еще даже дымились. От них исходило зловоние этого перкселина. И на эти воронки из соседних лесов, из буша, летели бабочки. Они падали, как безумные, на эти воронки, в эти горячие воронки. Они замирали там, они выпускали свои хоботки и пили вот эти яды. Они вели себя, как наркоманы. Я не могу этого объяснить до сих пор. Я предполагаю, что поскольку бабочка — реликт, и она помнит землю, в которой дышали вулканы, в которой били гейзеры, они пришли для того, чтобы напиться вот этих соков и напитков, ядов и газов своей прапраюности. И они были настолько опьянены, что я брал их руками. Я брал их руками, потому что у меня был сачка. Я взял несколько, 3 или 4 бабочки, и они до сих пор лежат у меня с такими латунно-алюминиевыми россыпи на крыльях, такой пудрой, такие сочные, с алыми кромками. Я вспоминаю эти налеты, эти бабочки, я их называю бабочки Сэм Нуйома. Что еще сказать? Ведь этих эпизодов, конечно, очень много. И, конечно, я, может быть, кажусь вам инфантильным, может быть, я кажусь вам, может быть, дурачком, может быть, кажусь снобом, или действительно просто баганелем. Человек ездит на войны, а вместо того, чтобы привозить скальпы, например, или трофейные базуки, в Москву он привозит бабочек. Но это удивительно заразительное явление. Там был наш советник, один полковник, который меня сопровождал, он был советник, который тренировал эти партизаны СВАПа. И вот мы с ним шли по дороге, и в придорожье, в мелких травах, кустах стали взлетать крохотные бабочки-желтушки. Их там было очень много. Они взлетали, минуту сразу падали. Я свинтил свой сачок, у меня свинчивающаяся древко сачка, и пошел их ловить. И он чертыхался. Куда ты идешь? Прешь, там могут быть мины. Сейчас нас подстрелят. И он своими длинными ногами, как жираф, шел за мной следом, достал пистолет на случай, если произойдет нападение. Дальше больше. Кончилось тем, что он выдрал у меня этот сачок, сам схватил его и сам погнался за этими желтушками. Потому что в нем, в утомленном полковнике, изможденном, который годами не видит Родину, который видит только бои, кровь, проснулся ребенок. И он, может быть, в детстве на каком-то подмосковном лугу или по какому-нибудь там Тверском лугу гонялся за мотыльками, и в нем это проснулось. И он гонялся со мной за этими бабочками. И у меня в коллекции есть несколько этих желтушек. И я помню бабочки СВАПО, бабочки Сэма Нуйома и бабочки полковника Удачкина.
Сколько у вас бабочек? Это правда, что у вас уже не первая коллекция?
Я думаю, что у меня около 3000 экземпляров бабочек. Эту коллекцию я собирал, наверное, в течение почти 10 лет. У меня была детская школьная коллекция, которую я подарил своим друзьям. Но та была наивная коллекция. Это была коллекция такого юного натуралиста. И тогда многие в нашей школе собирали бабочек и приносили их в живой уголок. Но вот эта страсть, она возникла откуда-то из угла. Она настигла меня не со школьных лет. Это была такая какая-то космическая страсть. Я помню, там же, в Африке, в Анголе, я находился в расположении кубинцев, кубинских ПВО, которые стерегли небо на подлете к Луанде, чтобы не пропустить туда бомбардировщиков. И мы с двумя кубинцами, один был капитан, второй тоже был капитан, хорошо говорили. У них был ломанный, вполне такой сносный русский язык. И они привели меня в свой кунг. И там вот рассказывали о великой миссии кубинцев, которые, пережив рабство, угнетение, когда их женщины были проститутки, а их мужчины были разнорабочими на виллах и плантациях богачей, они стали почти имперским народом. Экспедиционный корпус кубинцев переплыл океан. Здесь, в Анголе, они добывали победу для своих чернокожих пращуров и очень этим гордились. Мы в этих разговорах, по-моему, хорошо оприходовали бутылочку кубинского рома, и они оставили меня ночевать в кунге, и я благополучно переночевал. Но когда я вышел из этого кунга на заре, в джунглях, это были не джунгли, это были буши, и недалеко от пустыни Калахари, на этих зеленых, жестоких, военных кунгах с этими литерами, с черными красками, я видел сидящих бабочек. Это были огромные бабочки ночные, которые, видимо, всю ночь летали над нами, подслушивая наши разговоры, а к утру они успокоились и сели на эти железные, пахнущие опять смазкой, лаком, плоскости, покрытые росой, там заснули. Этих бабочек тоже я взял руками, и они до сих пор, две эти бабочки в моей коллекции, когда я их брал руками, они шевелились, они были такие шелковые и такие трепещущие, как мыши, как будто я мышь поймал, большую в руках они держались. И вот, глядя сейчас на этих бабочек, я вспоминаю этих кубинцев, думаю, боже, где они, живы ли они, кем они стали, дослужились ли до генералов, или, может, сложили голову где-нибудь в какой-нибудь очередной схватке. В Мозамбике, я говорил тоже об этом, что я был в Мозамбике, и была такая пауза в моей работе. 3 дня я мучительно, тревожно дожидался, когда за мной приедут мозамбикские военные и захватят меня на свою операцию по ликвидации аэродрома подскока, куда прилетали из Мозамбика юаровские террористы, взрывники, чтобы взрывать высоковольтные линии и нефтепровод из Бейера. Я ждал, ждал, отчаялся. Однажды утром, мой отель стоял на берегу океана, на самом берегу океана. Это одинокий, высокий отель, назывался он Дошкарлош отель. Когда я вышел из этого отеля, я на клумбе, это было утром, только-только вошло солнце, я увидел восхитительной красоты бабочку. Она была черная, с какой-то огненной зеленью в глубине этих крыльев. Вот так, наверное, среди такой черной бархатной ночи вспыхивают северные сияния, наверное. Вот такая она была, эта бабочка. И я ее поймал без всякого труда, потому что она тоже была сырая, она еще не напиталась солнцем, она не хотела лететь, она была малоподвижна. И, радуясь этой добыче, я двинулся вдоль океана, удаляясь от отеля. Это был дивный белый пляж Мозамбика, росли редкие сосны и бесконечная вода, бесконечная шумящая вода. И там купалась женщина, там купалась черная женщина, африканка. Она не замечала меня, она вошла в эту воду и плескалась там, резвилась, как, не знаю, как морской котик, вся была глинцевитая, на ней была ее там рубашка легкая, которая прилипала к ней, когда она чуть выходила. Но опять она ныряла, я вспомнил пушкинский стих: «Среди зеленых вод, лобзающих колхиду, на утренней заре я видел Нереиду». И вот эта черная Нереида, она плескалась передо мной. И когда я к ней начала приближаться, она замечала меня недовольно, смотрела в мою сторону, выходила из воды и начала бежать дальше. Убегала, может быть, метров на 50 и опять кидалась в воду. И опять там ныряла, плескалась, сверкала там своими этими черными плечами оголенными. А я опять медленно к ней приближался. И опять до тех пор, пока она не замечала меня, она опять выскакивала из воды, опять убегала. И потом, в конце концов, я устала от этого преследования. Бросила на меня какой-то очень такой неприветливый, грозный взгляд. Что-то пролепетала и ушла там, за дюны, туда, где находились, видимо, ее хижины. И, глядя на эту бабочку, я вспоминаю эту африканскую нереиду и этих поразительных африканских женщин с их потрясающей походкой. Эти длинные ноги, эти плавные, кругообразные вращения бедрами, эти длинные, казалось бы, с двумя локтями на каждой руке, вот такими конечностями, и корзины на головах, в которых они несли фрукты или контрабандный коньяк, контрабандные бренди, которые мы там иногда утешали наши африканско-русские души. Я вам сказал уже, что бабочка – это бог. Для меня это языческий бог. Языческий бог с очень сложным ритуалом поклонения ему. Я всегда, когда выходил на охоту за бабочками или видел этих бабочек, я всегда, по-видимому, экспромтом шептал какие-то молитвы. В этих молитвах было обращение к Богу, чтобы он мне поддался, чтобы я его поймал и изловил, а также извинение перед ним за то, что я за ним охочусь и изымаю его, черпаю его из ее среды. И вот это молитвенное, божественное ощущение к бабочкам, оно сохранилось у меня до сих пор. Когда я смотрю на свою коллекцию, на эти батальоны, которые выстроены за стеклами и маршируют, как воины на парадах, я одновременно восхищаюсь их красотой и силой и молюсь на них каждый раз, потому что вот эти, как бы, может быть, это некачественно звучало, эти коробки, вертикальные длинные коробки бабочек с рядами вот этих наколотых существ, они чем-то напоминают всесвятские иконы, где тоже очень много-много экспонировано святых, которые выстроены в ряды, бесконечные ряды русской святости. В Кампучии, когда я пробирался к Ангкор-Ваду, меня сопровождали два кампучийских охранника, два мальчика, что худенькие, недокормленные, такой утлой формочки, с тяжелыми для них автоматами. Я для них был, в общем, неинтересен. Я их оторвал от родных мест, от казарм. Они сопутствовали мне, тряслись вместе со мной на Тойоте. Но когда они увидели, что я ловлю бабочек, они вымолили и почти выхватили у меня этот сачок и умчались куда-то с этим сачком. И потом, через, может быть, час вернулись и принесли мне роскошную, пойманную бабочку из числа папильонит. Тех, кто водится в Юго-Восточной Азии, это бабочка с таким тучным, сильным, мохнатым телом и огромными крыльями, ярко-желтыми, такими вот цыплячьи-желтыми крыльями, испещренными черными прожилками, такими очень рельефными и грозными. И когда я смотрю сейчас на эту бабочку, я вспоминаю Ангкор-Ват с Буддой, у которого пули прострелили голову, вспоминаю вот эти пространства, эти черепа у дороги, убитых полпотом несчастных интеллигентов кампучийских. Вспоминаю этих двух кампучийских юношей, которые сейчас, наверное, уже, дай бог, отцы семейства, может быть, они уже и деды. Ведь в каждом из моих романов, в моем семикнижье, где я рассказываю о своих сканированиях по горячим точкам, по Африке, по Латинской Америке, по Кампучии, присутствуют бабочки, так или иначе. Они присутствуют как рефрен, как ритм, как некая буквица такая огненная, в которой начинается тот или иной абзац повествования. Этих бабочек на континентах было много. У меня целые собрания. И только из Афганистана я привез одну единственную бабочку. Во-первых, потому что в основном я находился в этих горах, скалах и раскаленных пустынях, где нет ни цветов, ни трав. А потом там была такая всегда жестокая война, что было не до бабочек. Это было просто опасно, да и, может быть, что душа была занята другим, и ум наблюдал другое. Но в Кабуле, мой последний приезд в Кабул, уже после вывода войск, когда мы приехали туда в правительственную делегацию с Бакланом, мы находились на вилле правительственной. На этой вилле был восхитительный цветник, целый кущ роз. благоухающих, золотых, белых, алых, розовых, зеленоватых. И мы ездили из этой виллы на встречу с Наджибулой, переговоры, куда однажды залетела бабочка. Она перелетела через этот забор, бабочка, и она витала, порхала, она парила высоко над этими розами, не снижаясь. Но потом все-таки я умудрился ее выхватить из этого лазурного афганского горячего неба. И теперь, когда я на нее смотрю, она такая смуглая, в черных крапинах. Я вспоминаю Наджибулу. Вспоминаю Наджибулу с его трагической судьбой. Это был последний раз, когда я видел Наджиба живым. И через месяц он уже качался в петле на одном дереве кабульском. Истерзанный, испытанный, его жгли паяльной лампой, резали и мучили. И он кончил свой жизнь будет так же трагически, как Саддам Хусейн, как и многие люди, возглавившие революцию. И эта бабочка, я так ее называю, бабочка Наджиб. Ведь очень странно, что есть виды бабочек, которые совокупляются, устраивают брачные пиры свои где-нибудь в северном полушарии, почти приближаясь к заполярному кругу, а совершив эти ритуальные совокупления, они направляются всеми своими тысячами в странстве на юг, как перелетные птицы. И они летят по тем траекториям, которые когда-то позволяли этим бабочкам опуститься в Атлантиду или на несуществующие континенты. Например, есть вид, который летит прямо в океан. И в этом океане, достигая какой-то точки, он резко сворачивает, делает ворот, зигзаг и летит к африканскому побережью. И там, на африканском побережье, начинает плодиться, выводит свои яички, там возникает новая популяция бабочек, и она возвращается теми же путями на север. Эти миграционные пути, они таинственно загадочные. Или бабочка-монарх, например, которая летит из Северной Канады в Калифорнию, на юг Калифорнии. И тысячи, мириады бабочек, они зимуют в Калифорнии, они садятся на вершины деревьев, цепляются одна за другими и длинными гирляндами, состоящими из, может быть, десятков, сотен этих бабочек, они висят, раскачиваются все зимы на ветру. И их люди не трогают, они, для них это священные бабочки, они их берегут, для них это гордость, что бабочки прилетают к ним зимовать. И однажды в Атлантике, когда я плавал на большом противоположном корабле, я видел чудо. Я, на самом деле, больше никогда не встречал подтверждения этого. Я не знаю, что это было. Утром, когда корабль находился в широтах, ну, где-то на недалеко от экватора, севернее экватора, на этот корабль опустилась туча бабочек, облако белых бабочек. Их было тысячи. Они покрыли корабль шубой. Вот как иней покрывают, там, не знаю, холодный какой-нибудь металл, так они покрыли своей белой шубой корабль. Они покрыли орудия, они покрыли ракетные установки, они покрыли зенитно-ракетные комплексы, покрыли палубы, покрыли мачты, покрыли реи, покрыли антенны. Весь корабль был как бы заморожен в этих бабочках. Ну, матросы продолжали свои работы, они бегали, они давили эти бабочки, они чистили орудия, эти бабочки их давили, а они сидели. Видимо, это были те самые бабочки, которые искали Атлантиду, свою прародину. И вместо Атлантиды нашли наш корабль и сели на него отдохнуть. А потом они слетели и их исчезли. Только несколько там сотен раздавленных валялось на палубе, да их тоже сдул ветер. Это была какая-то мистика. Это была встреча почти с инопланетной жизнью. Это была встреча с целым сонмищем ангелов, которые вдруг пришли осветить наш боевой корабль и, быть может, закупорить своими телами жерла орудий, вот эти вот направляющие для ракет, как бы это орудие войны, орудие смерти, в том числе ядерной смерти. Это был корабль, оснащенный ядерным оружием. Они хотели окружить своим покровом, покровом Богородицы, и не пропустить, не выпустить наружу эти смертоносные огни, смертоносные удары. И, наконец, чтобы вас не утомлять, может быть, последний, очень дорогой для меня эпизод с этими существами, имя которым бабочка, по-испански «марипоза». Кубинский, марипоза. Я рассказывал вам, что я работал в Эфиопии на засухе. Туда, в Лилибелло, где находились эти лагеря беженцев, переселенцев с тысячами полумертвых этих людей. Туда прилетали наши транспортные самолеты и вертолеты. Вертолеты доставляли еду, муку, зерно, хлеб. А самолеты просто вывозили сотнями оттуда людей в зоны, где шли дожди, где они могли прокормиться. И там эти люди умирали, и некому было их хоронить, да и земля была твердая, как камень. И этих умерших просто клали рядами на земле, обкладывали плитами камней горячих, и они, погребенные под этими горячими плитами, в этих каменных саркофагах, испарялись. Просто над каждой из этих могил стоял такой стеклянный мираж. И вылетала душа этого умершего, исчезнувшего человека. И я был очень утомлен и удручен этим зрелищем. Это очень тяжело наблюдать голодных, несчастных людей, особенно если ты сам остаешься сытым, здоровым и в безопасности. Мне захотелось плавить бабочек. Как? Нету бабочек. Но мы пролетали над джунглями. Я договорился с нашими вертолетчиками, я просил их: мужики, окажите любезность. Вот вы сейчас летите из Лалебеллы в Адис-Абебу, а потом полетите обратно. Выставите меня где-нибудь по пути в джунглях. А потом часа через 3 вернетесь и заберете меня обратно. Ну, они так подумали, ладно, что здесь дурака. Хочет там погибнуть, ладно, неважно. Они меня высадили на какой-то такой полулысой горе с поваленными деревьями, сейчас не смогли уже привязаться зрелищно, дали мне ракетницу сигнальную, которую с красным дымом, вот если ее дернешь, оттуда валит дым, и они могут по дыму узнать, где я там нахожусь. У меня был на плечах рюкзак, мешок, в этом рюкзаке была бутылка с водой, и была плитка шоколада, ну и коробка и сачок для бабочки. Вертолет посадили меня, вертолет взмыл и улетел. Я оказался один в центре Африки. Ни души. Вот никого. Я один. Как, может быть, Ливингстон в свое время. Я достал свой сачок, увидел бабочку, кинулся за ней следом и сорвался вниз в обрыв, который я не заметил. Какой-то глубокий овраг. Катился кубарем, слава богу, не поломал себе ноги, свалился вниз, там чуть протекал ручей, росли деревья на дне этого оврага высокие. Когда я пришел в себя, увидел, что на меня сверху смотрят абиссинские обезьяны, бабуины. Их там было штук 8. А они довольно злобные самцы. Если там они увидят, что на их сам кто-то покушается, они могут и кинуться, и огрызть. Наверное, я был не очень похож на бабуина, хотя, в общем-то, я похож на бабуина, конечно. Они так посмотрели на меня, некоторыми тяжелыми скачками по вершинам удалились. Я стал там ловить бабочек на дне этого ручья. Каких только там бабочек не было. Какие там были дивные. Я забыл и о Лалибели, и о покойниках, и о войне с Эритреей, и о этих несчастных мучениках, которые их увозили куда-то для того, чтобы то ли накормить, то ли умертвить. Я не знаю. Я просто ловил бабочек. Потом время было подниматься, солнце стало клониться к закату. Не к закату, но низко уже на горизонте стояло. Время было ждать моих спасителей, вертолетчиков. Я поднялся наверх, скарабкался на этот обрыв, и, о боже! Я видел, что там на обрыве, наблюдая все это время за мной, стоит полтора десятка местных туземцев, полуголых жителей черных. У них были какие-то циновки, обедренные повязки. Они смотрели на меня. Я оказался во владении какого-то племени. Надо сказать, что я, в общем, испугался. Хотя они все были щуплые, но их было много, я не знал, может, у них томагавки или отравленные стрелы. Им предводительствовал то ли их вождь, то ли их жрец, старейшина, такой старик, беззубый старик, с очень добрыми глазами, седыми волосами. И вот я сделал всяческий жест, говоря, что я, так сказать, миротворец, что я спустился с небес, что я, может быть, тоже божество, что не надо меня обижать и есть. Я открыл свой рюкзак, достал плитку шоколада и отдал этому африканцу. Он аккуратно снял этот фантик, обертку, потом аккуратно развернул эту серебряную драгоценную бумажку, эту фольгу, посмотрел на эту большую плитку, пересчитал всех своих воинов или своих соотечественников и разломал плитку точно на ломти, соответствующие числу вот этих сотоварищей. И они сладостно, причмоково, ели этот шоколад, благодарили меня, там кланялись, дружелюбно очень ко мне относились. Я, воспользуюсь случаем, я сошел в сторону, дернул этот дымный свой аппарат, задымило, вертолет приближался, он нашел меня по этому дыму, опустился, я сел на этот вертолет и улетел. Я думаю, глядя вот на этих своих бабочек эфиопских, что, может быть, сейчас, до сих пор, где-нибудь в эфиопских джунглях, в этом племени, на каком-нибудь капище, лежит эта серебряная бумажка, как некий талисман, который они получили от божества, спустившегося в их племени с Бога.
Бабочка с каким узором у вас ассоциируется с империей?
Ну, конечно, есть бабочка-монарх. Так и называется бабочка-монарх. В ней такое алое, золотое, такое угрюмо-черное. И оно напоминает, в общем, имперский флаг, в котором есть черное, золотое. Вот такая гвардейская, георгиевская лента.
Добрый вечер. Как вас зовут? Слушаем.
Вопрос такой. Александр Андреевич, я знала вашу маму очень близко, Татьяну Александровну.
Да-да-да.
Когда я с ней познакомилась первый раз, она мне сказала, вот мой сын всю свою жизнь гоняется за бабочками. И она имела сравнение людей. Скажите, чем похожи люди и бабочки? То, что так легко стирается, никогда не восстанавливается. Вы меня очень хорошо поняли сейчас. Спасибо. Мое имя не важно.
Вы правда, люди эфемерные, краткосрочные, ранимые, их легко умертвить, но в каждом человеке живет божественная, красивая и восхитительная душа бабочки.
Еще один звонок успеем услышать. Добрый вечер, как вас зовут?
Ну, вопрос такой, вот как Александр Проханов относится к молодому поколению, который сейчас выкрикивает «Зигхаль», вот этот вопрос.
Я в ответ на «Зигхаль» выкрикиваю «Да здравствует, товарищ Сталин».
Александр Проханов сегодня был в программе «Солдат империи». Александр Андреевич, пишут нам на СМС-портал много, пишут «Браво в ваших устах, жизнь становится поэзией». А Татьяна через сайт русновости.ру написала «Ваш рассказ – это лучший подарок на женский день сегодня».
Мы очень тронуты. Спасибо. Еще раз
поздравляю. Спасибо вам. Всего доброго. Всех с праздником.